«Идет дождь», — сказала жена. «Дождь». Тихо, почти равнодушно. Она давно говорила таким тоном, с той минуты на пропахшем мазутом перроне, когда стало ясно, дети не успевают. Здесь, на узком пространстве между стенами, путями, оцепленными солдатами поездами, метались и метались те, кто не достал билета. Били автоматные очереди, и толпа на мгновение отступала. Потом по вокзальному радио объявили, что пустят газ, но толпа словно не слышала, не понимала. Он втащил жену в тамбур, очередной раз показал проводнице билеты, и они скрылись в уютном четырехместном купе. Два места пустовали, и драгоценные билеты мятыми бумажками валялись на углу откидного столика. Поезд тронулся, и последние автоматчики запрыгивали в отведенный им хвостовой вагон. И тогда со свинцово-серого неба повалил крупный снег, первый августовский снег. «Ты спишь?» — спросила жена. «Будешь чай?» Она молча взяла стакан и вышла. Он осторожно потянул вниз оконную раму, ворвался в воздух холодный, прощально влажный, и дождевые капли, быстрые, хлесткие, бьющие в глаза. Он высунул голову, пытаясь разглядеть состав, но видел лишь длинный выгнутый сегмент поезда, скользящий по рельсам, убегающий от зимы. «Почему они не взрывают пути?» – подумал он. «Я бы непременно взрывал. Или так хорошо охраняют?» Он втянулся обратно в купе, взял со столика пачку сигарет, закурил. Экономить табак не было смысла. Запасался с расчетом на сына. А сын остался. Опоздал. Или не захотел. Он ведь знал истинную цену билетов. Какая разница? Прошла жена с двумя стаканами чистыми, но пустыми. Вяло сказала: «Кипятка нет. Сходишь позже. Почему они не рвут рельсы?» Он лег на верхнюю полку, посмотрел на жену. Она всегда спала на нижней по ходу поезда. Сейчас она легла, даже не сняв туфли. На скомканную в ногах клетчатом пледе остались грязные следы. «Потому что это не поможет», — неожиданно ответила жена. «Потому что ходят слухи о дополнительных эшелонах, которые вывезут всех. Каждый хочет на поезд в теплый край». Поезд стоял уже полчаса. Дверь приоткрылась, заглянула проводница. Как всегда, слегка пьяная и веселая. Наверное, ей тоже было непросто устроиться на поезд в теплый край. «Проверка идет», — быстро сказала она. «Местная выдумка. Охрана решила не вмешиваться». «Что проверяет-то?» — с внезапным томительным предчувствием спросил он. «Билеты и наличие свободных мест». Она посмотрела на две незастеленных полки так, словно впервые их увидела. «За сокрытие свободных мест высаживают из поезда. У нас есть билеты на все четыре места». Зло, негодующе отозвалась со своей полки жена. «Неважно. Должны быть и пассажиры. У вас два взрослых и два детских места. Выпутывайтесь». «А другого выхода нет?» — с ноткой интереса спросила жена. Он не ответил. Вышел в коридор, осмотрелся. Все купе были закрыты, проверка еще не дошла до вагона. Надо спешить. Автоматчик в тамбуре выпустил его без вопросов, лишь мельком взглянув на билеты в руках. Маленькие оранжевые квадратики, пропуск в теплый край. На перроне стояли люди. Совсем немного, видимо, допуск к вокзалу тоже был ограничен. Он прошел вдоль поезда, непроизвольно стараясь держаться ближе к автоматчикам, и увидел тех, кого искал, женщин с детьми. Они стояли обособленно своей маленькой группкой, еще более молчаливой и неподвижной, чем остальные. Женщина в длинном теплом пальто молча смотрела, как он подходит. Рядом, чем-то неуловимо копируя ее, стояли двое мальчишек в серых куртках-пуховиках. «У меня два детских билета», — сказал он. «Два». «Что?» — спросила женщина в пальто. «Нисколько, а именно что? Деньги давно утратили цену». «Ничего», — ответил он с удивлением, отмечая восторг от собственного могущества. «Ничего не надо. Мы отстали». Горло вдруг перехватило, и он замолчал. Потом добавил тише. «Я их провезу». Женщина смотрела ему в лицо. Потом спросила, и он поразился вопросу. Она еще имела смелость чего-то требовать. «Вы обещаете?» «Да». Он оглянулся на поезд. «Быстрее, там билетный контроль». В купе было тепло. Или просто казалось, что типа после предзимней сырости вокзала. Дети стояли молча, и он заметил, что за плечами у них туго набитые зеленые рюкзачки. «У нас есть продукты», — тихо сказал младший. Жена не ответила. Она рассматривала детей с брезгливым любопытством, словно уродливых морских рыб за стеклом аквариума. Они были чужими. Они попали на поезд, не имея никаких прав. Просто потому, что имеющие право опоздали. «Раздевайтесь и ложитесь на полки», — сказал он. «Если что, вы едете с нами от столицы. Мы ваши родители, ясно?» «Ясно», — сказал младший. Старший уже раздевался, стягивая слой за слоем теплую одежду. «Быстрее!» — сказала жена. Щелчки отпираемых замков подступали все ближе. Дети затихли на полках. «Возраст не тот!» — тоскливо сказала жена. «Надо было выбрать постарше». Дверь открылась, и в купе вошел офицер в незнакомой форме. Брезгливо поморщился, увидев слякоть на полу. «Прогуливались?» — протяжно спросил он. Не то спросил, не то обвинил. «Билеты!» Секунду он вертел в руках картонные квадратики. Потом молча повернулся и вышел. Щелкнула дверь следующего купе. «Все?» – тихо спросила жена. Вдруг совсем другим жестким тоном скомандовала. «Одевайтесь и выходите». Он молча взял жену за руку, погладил, тихо сказал. «Могут быть еще проверки. Не все ли равно? Может, нам как-то зачтется там?» Смешавшись, он замолчал. «Где это там? На небе или в теплом краю?» Жена долго смотрела на него, потом пожала плечами. «Как знаешь». Поезд тронулся, а за стеклом уже падал снег. Настоящий, густой, пушистый, зимний. Они стояли вторые сутки. Из окна купе были видны горы. Неправдоподобно высокие, с обмазанными снегом вершинами и серыми тучами на перевалах. Он лежал на верхней полке, лег, закрыл глаза. Тишина. Ни снега, ни дождя, ни ветра. И поезд словно умер. Он повернулся, глянул на мальчишек. Они сидели вдвоем на соседней полке и молча, сосредоточенно ели что-то из банки. Старший поймал его взгляд, неловко улыбнулся. «Будете?» Он покачал головой. Есть не хотелось. Ничего не хотелось. Даже в теплый край. Он поймал себя на том, что впервые подумал о теплом крае без всякой торжественности, просто как о горной долине, где будет тепло даже во время зимы. В купе заглянул майор. «Разобрались, наконец. В каждый поезд посадят половину местных, а половина останется здесь». Охрана согласилась. «Что будете делать? Отправите детей? Мне поручили разобраться с вашим вагоном. Я пригляжу за ними, если что». Муж молчал, а младший мальчик вдруг стал укладывать разбросанные на полке вещи в рюкзачок. «Это не наши дети», — твердо сказала жена. «Случайные. И билеты не их». «А-а-а», — протянул майор. «Тогда проще. В соседнем купе трое своих. Вот визгу будет». Дети молча одевались. «Я выйду, гляну, как там», — неуверенно сказал муж. «Через 20 минут поезд тронется», — предупредил майор. Он взял со столика билеты детей и порвал их. Розовые клочки закружились, падая на пол. «Я выйду», — повторил муж и натянул куртку. «Их пристроят», — спокойно сказала жена. «Красный крест, церковь. Говорят, здесь тоже можно выжить. Главное — прокормиться, а морозы будут слабыми». Снаружи было холодно. Лужи на перронах затягивала ледяная кортка. Один поезд уже тронулся, и возле крошечного вокзала стояла растерянная, обомлевшая толпа. Некоторые еще сжимали в руках билеты. Он шел вслед за детьми, все порываясь окликнуть их, но понимал, что это ни к чему. Он даже не знал, как их звать. 20 минут. Какой здесь к черту Красный Крест? Какая церковь? Это все было ложью, чтобы успокоить совесть, заглушить ее. Если оставить детей здесь, им останется месяц. Если не повезет, очень холодных и голодных полгода. Он наконец-то нашел детей и схватил старшего за руку. Сразу несколько поездов тронулись с места. У вагонов началась давка. Солдаты не стреляли, они лишь распихивали остающихся прикладами. Кажется, пошел и его поезд. Но это уже было неважно. Куртку удалось сохранить, и только поэтому он еще был жив. В горах оказалось очень холодно, а спать приходилось на еловом лапнике. Спальника и палатку купить было невозможно ни за какие деньги или ценности. Зато он купил сухарей, консервов и теплые шапки собачьего меха, и пистолет, настоящее мужское оружие, магнум. Одну обойму он расстрелял по дороге, учась прицеливаться, гасить мощную, дикую отдачу. Это оказалось неожиданно легко. Вторую обойму выпустил по каменному склону, откуда в них стреляли из дробовика. Он услышал крик, и выстрелы прекратились. Проверять они не стали. Третья, последняя обойма ждала своей очереди. Почему-то мужчина думал, что она пригодится. Когда они дошли до снегов, стало совсем трудно. Это был обычный горный снег, а не ледяной шлейф, ищущий по пятам зимы. Но все равно идти стало гораздо труднее. Мужчина стал чаще сверяться с картой. Перевал, за которым открывался спуск в теплый край, был совсем рядом. И только это придавало силы. Топливо для костра найти было почти невозможно. Наверное, все сожгли идущие перед ним. Однажды они легли спать без костра, и на следующее утро старший мальчик не смог встать. Он не кашлял, и жара у него не было. Но подняться он не смог. Перевал был уже перед ними, затянутый облачным туманом. Мужчина взял старшего мальчика на руки и пошел вперед. Младший шел рядом, и мужчина рассеянно думал о том, что надо оборачиваться, проверять, не отстал ли ребенок. Но так и не решился проверить. Двоих он не смог унести, пришлось бы выбирать. Больше всего на свете он ненавидел, когда перед ним вставал выбор. Ему казалось, что он идет уже много часов подряд, но разом холодно опровергал чувства. Он просто не смог бы долго идти со своей ношей. Когда идти стало легче, он не сразу понял, что дверь держится под уклон. Туман вокруг начал редеть неожиданно быстро. Над головой появились вначале мутные, а потом ослепительные, яркие, чистый диск солнца. Он сел на снег, мягкий, рассыпчатый, и положил голову старшего мальчика на колени. Мальчик уже не открывал глаз, но, кажется, был жив. Потом он услышал позади слабые, вязнущие шаги, и младший сел рядом. Туман разрывался на полосы и таял. Когда туман рассеялся и все стало видно, младший мальчик спросил: «Это теплый край?» «Да», — сказал мужчина, и стал рыться в карманах негнущимися пальцами. Вначале он нашел спички, потом сигареты, а после этого понял, что и то, и другое промокло. Тогда он просто устроился поудобнее и стал смотреть. Склон уходил вниз, вначале полу, а затем все более круто. Далеко внизу ярко-зеленая, цветущая, даже на вид теплая, раскинулась долина. Теплый край. В ней лежал маленький городок и длинные, блестящие стеклом ряды теплиц и серые бетонные купола складов. Это действительно был теплый край. На 10-20 тысяч человек. Теплый край. Над городом кружил вертолет, ярко раскрашенный, нарядный. Туннель, по которому шли в теплый край поезда, выходил из гор перед глубоким ущельем. Через ущелье был перекинут мост, когда-то длинный и красивый, а сейчас уродливо взорванный посередине. Из туннеля как раз выходил очередной поезд. На обломках моста он начал тормозить, но было уже поздно. Вначале тепловоз, а за ним и вагоны зеленой железной змеей стремились в ущелье. На дне ущелья, пронизанная струями горной руки, громоздилась куча мятого горелого железа. Вагоны сыпались, но звука на таком расстоянии почти не было слышно. Мужчина посмотрел на младшего мальчика. Тот не видел, как падает поезд. Он смотрел на вертолет, который медленно летел вверх над склоном, ведущим к теплому краю. Ниже по склону было множество темных точек, тех, кто шел впереди. Некоторые махали вертолеты руками, некоторые начинали бегать, некоторые оставались неподвижными. Вертолет на мгновение зависал над ними, доносилось слабое постукивание. Потом вертолет летел дальше. Движение его приводило человеческие фигурки к общему знаменателю. Они успокаивались и замирали. «Вертолет отвезет нас в теплый край?» – спросил младший мальчик. Мужчина кивнул. «Да, конечно, в теплый край. Ты лучше ляг и поспи, он не скоро до нас доберется». Мальчик подполз к неподвижному брату, лег ему на живот. Он действительно хотел спать, он замерз и устал, когда шел за мужчиной. Много раз окликал его, просил подождать, но тот не слышал. Мальчик закрыл глаза. Издали пели вертолетные моторы. «У нас получилось куда интереснее, чем на поезде», — сказал мальчик, засыпая. Мужчина с удивлением посмотрел на него, потом на ущелье, куда вывалился очередной поезд. «Да», — согласился он, — «интереснее». «Магнум», такой большой и тяжелый, казался игрушкой при взгляде на подлетающий вертолет. Но мужчина все-таки держал его в руках. «Так было интереснее».